Карты Люцифера. Текст читает пожилой ксеноморф. Глава первая. Суб Роса. В чем дело? Кто зовет меня из преисподней щели? Ты кто? Ты театральный маг или маг на самом деле? А если театральный ты, ты сам того же мнения, что старый хлам, все дьяволы, волхвы и привидения? Карло Готце. Любовь к трем апельсинам. 9 мая 1945 года, Прага. Громадная комната, скорее зал, казалась наполненной мраком. Какое время суток за ее стенами, утро, день, вечер, не поддавалось определению, здесь царила ночь. Непонятно, имелись ли в помещении окна. За тяжелыми драпировками их проемы практически не угадывались. Правда, одно место в комнате, массивный письменный стол, было слабо освещено. Источником света являлся вычурный бронзовый канделябр в виде обнаженной женщины с факелом в руке. Электрическая лампочка, вделанная в факел, горела в пол накала, к тому же беспрестанно мигала. Однако человеку, сидевшему за столом, освещения, видимо, вполне хватало. Он задумчиво разглядывал разложенные на столе игральные карты. Впрочем, были ли эти пестро раскрашенные листки на самом деле картами? Значительно крупнее обычных, они скорее напоминали средневековые книжные миниатюры, столь искусно были выполнены рисунки. Карты сверкали и как бы самостоятельно излучали свет. Краски искрились и переливались всеми цветами радуги, словно состояли из микроскопических драгоценных камней – сапфиров, рубинов, изумрудов. Человек взял со стола один листок и поднес к глазам. Он изображал некое рогатое существо с козлиными ногами. Все остальные части тела имели вполне человеческие очертания. По бокам существа стояли на коленях две обнаженные фигуры – мужчина и женщина. Цепи от их ошейников существо сжимало в своих лапах. Некоторое время человек, сидевший за столом, разглядывал карту, потом с презрительной гримасой отшвырнул ее прочь. «Опять ты», — равнодушно сказал человек, — «считаешь, что тоже держишь меня на привязи? Посмотрим». В эту минуту где-то за пределами комнаты раздался приглушенный грохот, и здание явственно тряхнуло. Мелодично забрянчали подвески хрустальной люстры, упала на толстый ковер, а посему уцелела китайская ваза. Лампа последний раз мигнула и вовсе погасла. Человек скрипуче засмеялся, поднялся и что из силы рванул оконные портьеры. Они рухнули вместе с гардинами. Комнату залил яркий солнечный свет. Мужчина выглянул в окно. На чистенькой улочке, вдоль которых два ряда выстроились богатые виллы, царило полное безлюдье. Вновь раздался грохот взрыва. «Пора», — произнес мужчина, сбрасывая шелковый халат. На вид ему можно было дать лет 50. Атлетического телосложения, роста выше среднего, светлые волосы с едва заметной проседью и серые глаза явственно указывали на арийское происхождение. Мужественность лица подчеркивал шрам на левой щеке. Несколько портила внешность лишь чрезмерно развитая нижняя челюсть, но, возможно, для кого-то она лишь усилила ощущение волевого, непоколебимого характера. Мужчина подошел к столу, небрежно смешал карты, собрал их в колоду, которую, в свою очередь, положил в затейливый вид шкатулочку, как раз под размер колоды. Потом налил из стоящей тут же пузатой бутылки с надписью «Мартел» наполовину хрустального стакана темно-янтарной, маслянисто-поблескивающей жидкости, залпом выпил. Черты лица заметно разгладились, жесткие складки в уголках рта почти исчезли. Он расслабленно улыбнулся, потом подошел к тумбе, на которой стоял массивный телефункин, щелкнул тумблером, повернул колесо настройки. Стрелка поползла по шкале, послышалась английская, затем русская речь. Чайковского тут же сменился джаз, синкопы которого мгновенно перекрыл Бетховен. Наконец человек нашел то, что искал. Из динамика раздались гортанные слова немецкого языка. Человек пару минут слушался взволнованную скороговорку диктора, сообщавшую, что война закончилась, и приказывавшую частям Германского рейха сложить оружие, потом презрительно хмыкнул. В лицо его вновь обрело утраченную после коньяка жесткость. Человек подошел к громадному гардеробу, распахнул его створки, извлек висевший на вешалке эсэсовский мундир и стал неторопливо одеваться. Судя по знакам различия, он имел звание бригаденфюрера. Человек придирчиво осмотрел себя перед зеркалом, в довершение нацепил на бок кортик, щеткой смахнул несуществующие пылинки, потом извлек из кобуры парабеллум, зачем-то дунул в ствол. В эту минуту на улице послышался шум подъезжающего автомобиля, затем громкая русская речь. Человек вновь выглянул в окно, удовлетворенно кивнул и пошел к двери. Перед входом в виллу остановился молодой боец, почти мальчик. Он с любопытством рассматривал фасад, украшенный затейливой лепниной. Похоже, он вовсе забыл об опасности, возможно, подстерегающей за резной дубовой дверью. Человек в эсэсовском мундире не спешил выходить наружу. Однако он повел себя довольно странно. Поднял напольную вазу и швырнул ее о стену, словно нарочно желая привлечь к себе внимание. Услышав шум, боец насторожился, выставив перед собой автомат и осторожно двинулся к двери. Эсэсовец вновь отступил в комнату, вернулся к письменному столу и облокотился на него. Пистолет он свободно держал дулом вниз. В дверном проеме показалась фигура бойца. Увидев немца, он застыл от неожиданности. Рослая фигура в черной униформе, парадный кортик на боку, а главное пристальный, немигающий взгляд обратили бойца в соляной столб. Русский и немец, не мигая, взирали друг на друга. Один, словно затравленный кролик, совсем забывший, что способен сопротивляться, другой, непонятно зачем, выжидая. Наконец, эсэсовец стал медленно поднимать свой парабеллум. Это выглядело вовсе глупо. Так лениво, расслабленно, не стреляют даже по пустым бутылкам. Боец приоткрыл рот, в глазах его мелькнул животный ужас, лоб мгновенно покрылся крупными каплями пота. Немец мог бы застрелить его уже раз 10, но почему-то медлил. Наконец русский справился с испугом и направил на эсэсовца ствол автомата. Тот выпрямился во весь рост. Прокатнула короткая очередь. Дымящиеся гильзы посыпались на мягчайший ворс драгоценного персидского ковра. Немец с невиданным доселе проворством рванулся вперед. Пальцы его в последние мгновения ускользающей жизни попытались судорожно вцепиться в голенище кирзового сапога, но лишь скользнули по ребристой поверхности. Глаза эсэсовца в мгновение осветили угасающее лицо и тут же начали мутнеть. Боец продолжал стоять с разинутым ртом, крепко сжимая автомат, и вдруг, содрогнувшись всем телом, рухнул на пол. С минуту мгновенный судорожный припадок, вроде эпилептического, сотрясал все его существо, заставляя бессмысленно сучить руками и ногами, дергать головой, словно тряпичную куклу. Однако приступ тут же прошел. Боец вскочил на ноги, первым делом кинулся к столу, схватил шкатулку с картами. «Барахолишь, Самохин?» — услышал он за спиной и резко обернулся. На пороге стоял молодой офицер. «Да нет, товарищ старший лейтенант, какой там барахолить? 7 минут зашел сюда, а тут он». Самохин кивнул на лежащий ничком труп эсэсовца. «Ну, я и того. Стрельнул». «Стрельнул», — насмешливо передразнил офицер. Он с любопытством посмотрел на мертвеца. «СС. И в больших чинах. И ведь доводили до всех приказ немецких офицеров по возможности брать в плен». «Так кто по возможности? А он чуть меня не пристрелил». Самохин толкнул носком сапога, лежащий на ковре парабеллум. Старший лейтенант нагнулся, поднял парабеллум, повертел его в руках. «Отличная игрушка», — оценил офицер оружие. «Смотри-ка, даже с золотой инкрустацией». Он вытащил обойму, затем поднял скобу затвора и передернул ствол. «Почему-то незаряженный. Объясни, Самохин, как это он хотел застрелить тебя из незаряженного пистолета? А я, например, так понимаю твои действия. Зашел ты сюда, он стоит. В плен собрался сдаваться. Ты сразу смекнул. Возись потом с ним. Барахолить помешает. Вот и пристрелил, недолго думая, так? Ну, товарищ старший лейтенант, что это ты в руке держишь? Ну-ка, покажи». «Конечно же, я прав. Интересная вещичка. Похоже, старинная». Офицер, раскрыл шкатулочку, достал карточную колоду. «Красота-то какая!» — восхитился он. «Похоже на карты, но в жизни ничего подобного не видывал». Он небрежно взглянул на бойца. «Значит так, Самохин, карты эти тебе ни к чему, поскольку азартные игры в действующей армии запрещены. А посему я их конфискую. Вон, можешь люстру забрать. В твоем колхозе такой точно ни у кого нет. Или, например, вон ту бронзовую бабу. Смотри, какие у нее сиськи замечательные». «И попрошу не возражать», — строго добавил он, «а то неприятности будешь иметь за то, что не довел фашиста до штаба дивизии». «Ладно, можешь продолжать барахолить». Офицер сунул шкатулку в карман распахнутой шинели и повернулся к выходу. Самохин некоторое время смотрел своему обидчику в спину. На лице его было такое выражение, словно он собирался всадить в офицера очередь, как только что в эсэсовца, но тут на улице раздался зычный голос. «Кто бачи в комроуты?» «Пилипенко, будь он неладен», — в сердцах произнес старший лейтенант, тут же забыв про Самохина. Боец остался один. Он еще раз оглядел роскошное убранство помещения, сплюнул и нажал на спусковой крючок. Разлетались вдребезги вазы, переломился канделябр на столе, с потолка посыпался стеклянный дождь от расстрельной люстры. «Ты что, Самохин, сдурел?» — закричал с порога прибежавший на выстрел другой боец. «Ненавижу ихнее добро буржуйское», — сквозь зубы произнес Самохин. «Одна беда от него».